Аллилуйя, слава Господу. Я тоже рад всех вас видеть в Божьем доме, несмотря ни на какие обстоятельства. Мне нравится одна песня у нас есть. «Вокруг меня бушует шторм, а я в одной лодке с Иисусом Христом». Да? Помните эту песню? Поэтому действительно в Божьих руках это защита, в Божьих руках это благословение Божье. Он – рог спасения нашего. Он есть наш Бог. Он есть не спящий, не дремлющий. Он – прекрасный и чудный Господь. Хранит нас, оберегает нас и неустанно наставляет нас, чтобы мы, все преодолев, устоять, смогли в каждый день. Так написано в Писании. Потому что каждый день – злой день. И мы видим, да, мы уже говорили в прошлый раз, что настолько уже обозленный этот мир, настолько он ожесточился, что он просто безумствует в своих безумствованиях. Это просто тяжело. Знаете, когда мы жили в этом мире, еще не знали Бога, и как-то ты привыкал ко всему, ты адаптировался к каждой ситуации. Как тараканы, да? Как возьмешь какое-то новое средство против таракана, вроде бы их нету, потом появляется, потом на них уже это не действует. И так каждый раз берешь, а они все равно есть. И мы так жили в этом мире, мы адаптировались ко всякому яду, ко всякой этой лжи, ко всякой ложной информации, дезинформации. Мы адаптировались и постепенно привыкали, смирялись с этим. Но когда мы познали истину, когда от этих всех зависимостей, от этих всех ядов нас Бог освободил. Я не знаю, как у вас, но я вижу, какое безумие сегодня творится вокруг. Это просто неимоверно, это очень тяжело. Но вся наша задача в том, чтобы мы выстояли в этом. Чтобы мы опять не начали адаптироваться под этот яд. Дьявол все усилия прилагает, чтобы сломать нас, чтобы подорвать нашу веру. Сегодня идет нападение уже, в связи с этим, с этой короной, идет нападение на церковь. Уже в церквях мир уже диктует свои условия в церквях. Церковь абсолютно не отделена уже от этого мира. Государства уподобляют церковь этому миру. Что самое, я бы сказал, противное, что даже иногда сами священники соглашаются под условия этого мира. Ой, бушует у меня внутри, здесь все бушует. Как хорошо, что у меня нету автомата. Да, я шучу, конечно. Но есть Слово Божье. Это наше мощнейшее оружие. Не нужен тебе ни автомат, ни танк. У тебя есть Слово Божье. У тебя есть Слово. Скажи своим ближним, у нас есть Слово Божье. И когда мы познаем Слово Божье и смиряемся под Слово Божье, примиряемся, мы повинуемся Слову Божьему. Помните, да? Тогда Слово Божье, оно оживает. Оно проявляет красоту Божью, оно показывает силу Божью. И как бы тут ни бушевало внутри за то, что происходит вокруг, но все-таки там есть рассвет красоты и радости Божьей. Слава Богу, что мы сегодня пришли в собрание, что мы можем наслаждаться этой красотой, потому что, как мы говорили в начале прошлой проповеди, помните, как пророк спросил царя и говорит, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Помните 1 Царств 15:22? И он подчеркнул и сделал такой итог. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков овнов. Понимаете? Вот красота. Если просто прочитать Писание, ты не увидишь красоту. Но когда в тебе живет Когда в тебе живет Слово Божье, когда в тебе живет мудрость Божья, когда в тебе живет Бог, ты увидишь красоту, что послушание и повиновение, оно именно дает тебе красоту и наполняет тебя Божьей силой. Не силой, чтобы ты мог пойти там и, не знаю, менять что-то, систему ломать. Ты не сделаешь это, эту систему уже не сломишь. Но самое главное, Он тебе дает силу, чтобы эта система не сломала тебя. Понимаете? В этом красота. В этом и есть красота. Послушание и повиновение. Это означает быть внимательным к слышанию с целью исполнить. Потому что, когда мы смотрим только лишь на послушание, ну, для нашего понимания само послушание, само по себе, это, ну, послушание. Сказали, и ты должен сделать. Вот и все. Но когда мы говорим еще и о повиновении, то мы должны понимать, что повиновение, оно дает в тебе, оно ставит перед тобой цель. Цель исполнить. Послушание – это послушание. А повиновение – это перед тобой образовывается какая-то цель, какая-то божественная мечта, какое-то божественное стремление к чему-то. Это проявление этой красоты в твоей жизни. Проповедь моя сегодня так и называется, как в прошлый раз. Послушание и повиновение – это красота и сила. Мы продолжим говорить об этом. Вы знаете, когда приходит послушание и повиновение, ты начинаешь радоваться. Невозможно наблюдать за красотой, и чтобы душа твоя не радовалась, чтобы сердце твое не радовалось. Невозможно. Если ты наблюдаешь за какой-то красотой, а сердце твое в унынии или в скорби, ты, значит, не увидел ту красоту, которую Бог хочет тебе показать. Смотрите, мы сегодня читаем из книги Неемия, 8 глава, 5, с 5 по 12 стих. Какая красота была, когда они отстраивали стены Иерусалима? Какая красота была, когда народ искал Бога, когда Бог приходил к ним, отвечал на их молитвы. Разве это не была красота? Разве Бог не проявлял свою силу, не защищал свой народ? Смотрите, с 5 стиха. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого». И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли. Понимаете, как народ, когда началась читаться книга Божья, как народ Божий, он ликовал. Он ликовал, они еще не знали, о чем будет идти речь, но они ликовали, ихняя душа радовалась, потому что священник, пророк, он взял книгу Божью и начал оглашать Слово Господне. И повергались пред лицом Господа до земли. Иисус Ванаия, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Язвал, Хан, Фелия и левиты поясняли народу закон. Между тем, как народ стоял на своем месте, они стояли, поклонялись, ликовали, и священники, служители, они поясняли народу закон. Понимаете? Поясняли. Дальше еще очень интересно идет. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Понимаете? И народ понимал, ну, весь народ знал, что существует книга, весь народ знал, что есть Бог, весь народ знал, что Бог говорит через пророков, Бог говорил через Моисея, народ все это знал. Но он это знал. Но когда начали толковать Писание, понимаете, у них начали шевелиться извилины. Они начали видеть красоту закона Божьего. Не суровость, не строгость только лишь закона Божьего. Они начали видеть красоту закона Божьего. Тогда Неемия, он же Тиршафа и книжник Эздра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу нашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте части тела, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом, что? Подкрепление для нас». Понимаете, почему Бог, почему Иисус неоднократно говорил людям: радуйтесь, всегда радуйтесь, и еще раз говорю вам: радуйтесь, потому что радость перед Господом, она открывает твои глаза, что ты видишь красоту Божью. Видя красоту Божью, ты осознаешь Его силу, и эта сила начинает тебя наполнять. И это является твоим подкреплением в твоей жизни. Радость пред Господом в твоей жизни – это подкрепление от самого Господа. Уныние, унылый дух, написано в Писании, сушит кости. Но радость пред Господом – это подкрепление для нас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, ну, у кого не было приготовлено, благословляли, кто не успел, и посылают части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Я себя спросил, а что они праздновали? Что они праздновали? Написано: и пошли и праздновали с великим весельем. Для них присутствие Божье стало праздником. Понимаете? Это не был праздник какой-то Пасхи там или еще какой-то праздник. Они просто праздновали присутствие Божье. Они увидели красоту, они поняли. Они поняли Слово Божье, которое читали им священники и левиты. Толковали им. До них дошло. Дорогие мои, мы с вами, нам Иисус открылся, Он есть Слово Божье, и Он открылся нам в Своей святости, в своей любви. Он открыл сердце Отца. И мы иногда живем вот этим унылым духом. Мы сегодня почти, ну, эта тема, вот этот вирус, этот прививки, это наболевшая тема. Да хватит уже. Эта тема кого радует из нас? Кто-то разговаривал на эту тему и радовался из вас? Нет, вы высохли. Ваши кости уже засохли, дорогие мои. Давайте будем по-другому относиться к этому. Понимаете, что с нами происходит? Что сегодняшний мир, он ставит на колени сегодня верующих людей. Не перед Богом на колени, я имею в виду, а принижает через эту болтовню, через все это. Не измените систему, не сломаете систему. Но система ломает нас. И Бог призывает и говорит слова свои, толкует слова свои. Для того, чтобы мы видели красоту Божью. Вы знаете, когда они строили стены Иерусалима, знаете, как они строили? Одной рукой. Они не работали, а одной рукой, как положено, да? А одной рукой строили. Знаете почему? Потому что вторая рука была занята. Во второй руке был меч. Понимаете, как нам сегодня надо строить это государство? Церковь. Царство Божье, да. А мы одной рукой как бы строим, а меч потеряли. И второй рукой разрушаем своими словами, своим слышанием то, что не нужно слышать и так далее. И мы закончили в прошлый раз, мы говорили о том, что вы помните, как народ победил врага, когда многие цари ополчились, и Бог говорит: это моя война. Что вам нужно сделать? Это вот послушайте своего священника, и сделайте царя своего, и сделайте, что он вам скажет. И как поступил царь? Он поставил впереди певцов. казалось бы, да, вот идут на войну полчища врагов, где они уже, у них уже страх пришел от этого количества врагов. Это же надо додуматься. Вместо того, чтобы поставить самое сильное орудие, там какие-то конницу, может, или еще чего-то, они поставили певцов. И когда они все это сделали, Бог не может за тебя воевать, если твое сердце в унынии. Но когда ты впереди себя провозглашаешь Его силу и славу, Бог с радостью низложит твоих врагов. Поэтому четвертый пункт. Мы говорили три пункта в прошлой проповеди. И мы сегодня продолжим говорить о четвертом пункте. Это четвертый пункт – это повиновение в поклонении и прославлении Бога. Повиновение в поклонении и прославлении Бога. Оказывается, чтобы прославлять и поклоняться Богу, тебе тоже нужно иметь повиновение и послушание. Я в прошлый раз вас спросил, все ли мы любим петь и славить Бога. Мы сказали однозначно «да». Но это был провокационный вопрос. Я и так знаю, что вы все любите петь и славить Господа. Мог бы и не спрашивать. Но я хочу, чтобы мы понимали, что когда мы поем и славим Бога, иногда мы забываем о том, что даже во время прославления, во время поклонения, мы должны не оставлять послушание и повиновение. Понимаете меня? Даже в этом мы должны проявлять перед Богом и смирение, и повиновение. Поэтому очень важно в поклонении и прославлении повиноваться и быть послушным Богу. Потому что когда Бог дает даже наши современные песни. И знаете, вот я когда-то приводил пример про одну женщину, которая была преподавательницей русского языка, недавно я говорил об этом, да? И она приходила и все время делала мне замечания. И у нас было одно время, как один человек, брат наш, тоже подходил, и каждый раз он говорил в песнях, он поправлял, вот тут было бы лучше рифму такую-то сделать, а тут лучше было бы вот тут, может быть, вниз надо было бы пойти, а не петь высоко. И он пытался... это не проблема, но он пытался сделать хорошо, намерения были благие, да. Но я хочу обратить ваше внимание, что происходило в его разуме и в его сердце, когда шла хвала и поклонение Богу, когда шло прославление. В нем не работала любовь к Богу, в нем не работало ни повиновение, ни послушание, в нем работало свой разум, чтобы показать себя, чтобы показать свое умение, может быть, для чего-то еще. Я еще раз говорю, это может было, он хотел во благо. Но вот это вот наше состояние, когда мы в повиновении поклоняемся Богу и славим Его, мы должны отдаваться, полностью отдаваться. Полностью отдаваться. Мы должны славить Его так, как будто бы никого рядом нету. Знаете, один... Наш брат во Христе, он уже с Иисусом, брат Семен. Вы все знаете, как он любил славить Бога. Он стоял напротив динамика, и он так прославлял Бога, что его не интересовало, кто тут рядом и что будет. Дома иногда были, ну, в хорошем смысле, скандалы, потому что он славил Бога. Сестра Мария ему говорила, да тише соседи. Он говорит, я тише перед Богом. И славьте Господа! Ничто не волновало его. Вот это был истинный поклонник, который был в повиновении и в послушании перед Богом в момент поклонения и прославления. Таким образом, являет свой характер также и Давид. Когда мы читаем вторую книгу Царств, 6 глава, 12 по 23 стих. 6 глава, с 12 по 23 стих. Вы знаете эту историю, когда ковчег Божий, он был в доме Авидара, и Давид У него было очень великое желание принести ковчег Божий в Иерусалим, в храм Божий. И вот мы читаем эту историю, когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид тогда и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несший ковчег Господен проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом. Понимаете, даже не написано, он танцевал. Даже не написано, он там, ну, припрыжку шел там, припрыгивал там. Он скакал. Скакал, да, понимаете, что такое скакать? Это можно, чем можно выше прыгнуть, и чем можно дальше и в разные стороны. Он скакал, это ни на одном месте, ни при том. Он скакал, скакал. Представьте себе эту картину, не скромничайте, представляйте себе во всей красоте. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев внесли ковчег Господен с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господен в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, она тогда была уже женой Давида, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижала его в сердце своем. И принесли ковчег Господен и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжения перед Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Все прекрасно, величие Божье. Давид выразил, он, вы знаете, каждому дать кусок мяса и одну лепешку и хлеб, это много, это много. Но он выражал свою любовь к народу, он любил народ Израиля, он любил Божий народ, и он выражал свою любовь, он просто благословил каждого, чтобы он этим символизировал, чтобы у каждого в доме был достаток. Чтобы у каждого в доме было какое-то благословение, потому что радость, красота пришла в Иерусалим, ковчег Божий. И когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». И сказал Давид Мелхоле, понимаете, он, может, он ее любил, я думаю, что он ее любил. Он хотел, чтобы она стала его женой. И когда близкий тебе человек говорит тебе такие слова, когда ты, как говорится, не разлей вода с Богом, то тебя это огорчает. Тебя даже близкий человек огорчает. И уж тем более огорчается сердце Бога, когда кто-то проявляет. И сказал Давид Мелхоле пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. Буду. Все. Как бы тебе это ни нравилось, дорогая моя, как бы ты меня ни упрекала, как бы ты меня ни уничижала, я от этого не отступлю. Пред Богом Израилевым, пред моим Господом, я настолько Ему повинуюсь и настолько Ему поклоняюсь, я настолько в смирении и послушании перед Ним, что уж этого как бы ты ни хотел, как бы ты ни хотел меня остановить, как бы ты ни хотела мне упрекнуть меня, буду. И еще больше уничижусь, говорит Давид дальше. И сделаешь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь. И я буду славен. Вы понимаете, в чем красота славы Божьей на Давиде? Не в том, что он был в льняном эфоде, не в том, что он был в царской короне, не в этом красота. А красота, что он уничижил себя и не видел перед собой ни рабынь, ни слуг, он видел перед собой только Бога. Он видел, и это осенило его, это прославило его. Он говорит, я славен буду перед Богом именно в этом. Печальный следующий стих, конечно. «И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». Понимаете? Не уподобляйтесь этой Мелхоле. Не мешайте ближнему своему прославлять Бога. Не мешайте, если кто-то поет, лучше присоединись с ним, кричи, пляши, не пляши, а скачи. А тебе будут думать, что ты безумный. А тебе будут думать, что ты ненормальный. Но в глазах Бога ты будешь славен. Понимаете? Ты будешь славен в глазах Бога. И у тебя будут дети, и у детей будут дети. То есть дети – это благословение на все роды. Это символ благословения на все роды. То есть, когда ты так будешь себя вести, благословение будет в твоей семье, благословение будет в твоих детях, и благословение будет в род и род в твоем роду. Вот это есть повиновение, и поклонение, и прославление, прославление Бога. И Давид в заключении книги Псалмов, 150-й Псалом, «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных». Все, в ком есть дыхание или в чем есть дыхание. Листья, вы знаете, что деревья, они дышат. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя! Вот это повиновение в поклонении и прославлении Бога. Аминь. Пятый пункт. Пятый пункт, очень серьезный пункт. Мы в прошлый раз остановились на третьем пункте, когда мы говорили об исцелении. Это был очень серьезный пункт для нас с вами, очень важный пункт для нас с вами, для нашего здоровья, для нашего тела. Да? Но есть еще дух наш, который также нуждается в здравии. Он нуждается в здравии, чтобы никакая немощь не могла одолевать нас. Когда Писание говорит, уйдут от вас немощи, болезни и немощи, Он взял на Себя, Иисус, наши болезни и наши немощи. Это две разные категории, дорогие мои. Мы должны понимать, что болезнь и немощь – это две разные категории заболевания человека. Болезнь – это всякие инфекции, это всякие какие-то болезни тела нашего, да? Но немощь – это когда твой дух слаб, когда твой дух заболевший, когда внутренность твоя, душевная твоя внутренность хромает, когда тебя давит депрессия, когда тебя давит еще что-то. Это есть немощь. Это когда у тебя нет силы прославлять Бога, нет силы скакать перед Богом. Нет желания, нету какая-то подавленность, какая-то обескураженность в твоей жизни. Это есть немощь. Поэтому он не ставит в одну категорию, говорит, он забрал наши болезни и все. Он забрал и немощи, и болезни. Он освободил как наши тела от болезней, так он освободил и наш дух от всякой немощи. Понимаете меня? Поэтому исполнять волю Божью, Нужен дух человека. Ты не можешь исполнять волю Божью, если ты в теле здоровый, а в духе ты слаб. Воля Божья, она благая, она угодная, она совершенная. Никто не придумал ничего лучшего. И воля Божья, она не просто, просто какая-то где-то такая вот благая и совершенная. Она благая, угодная и совершенная для тебя. Персонально для тебя и персонально для меня. Для каждого человека она благая и угодная. Поэтому пятый пункт – повиновение в исполнении воли Божьей. Повиновение в исполнении воли Божьей. Что такое исполнять волю Божью? Конечно, никто из нас, я не раз это говорю, никто из нас, покаявшись, приняв Иисуса Христа, не стал сразу же святым. Начался процесс. Начался процесс нашего очищения, процесс нашего воспитания, процесс нашего познавания. То есть это все идет процесс с каждой проповедью, с каждым служением, с каждой твоей персональной молитвой, с каждым общением с братом или сестрой. У тебя что-то происходит, какой-то идет процесс. Какой-то процесс. Очень важно нам контролировать этот процесс. Если ты пообщался с кем-то, и твой дух начал унывать, то этот процесс начал деградировать. Тебе тут же надо прийти к Богу в молитве. Тебе надо восстановить себя от общения. Понимаете, может быть, вольно и невольно, какой-то брат или сестра, пообщавшись с тобою, не желая, абсолютно не желая тебе никакого зла, она или он могут возложить в этом общении какую-то тяжесть, какое-то бремя. И даже не заметив того, и даже и ты, может быть, этого не заметишь, но вдруг, пройдя какое-то время, там час или полчаса, неважно, ты пришел домой, и ты чувствуешь какой-то дискомфорт у тебя внутри. Ты чувствуешь, ну что-то не так, что-то не договорил, что-то не доделал, что-то не доглядел, что-то недоузнал, что-то недоуслышал. И в тебе это начинает, оно живет в тебе. Понимаете, как происходит в духовном мире, как происходит вот это исполнение воли Божьей? И как дьявол пытается сокрушить нас, чтобы мы не познавали эту благую и угодную, совершенную волю Бога, предназначенную для каждого из нас индивидуально. Он может для этого использовать даже братьев во Христе или сестер во Христе. Даже настолько обманув нас, ну не то чтобы обманув, настолько перехитрив, что мы даже сами можем не заметить, что мы чей-то дух уничижаем. Насколько это важно нам контролировать свой дух. Потому что если твое духовное состояние, оно потеряло контроль, и дьявол туда очень хорошо добрался, ты уже не способен повиноваться воле Божьей, послушании воле Божьей. Ты не способен, ты будешь повиноваться своим желаниям, ты будешь повиноваться, что тебе говорят, ты будешь повиноваться, что происходит сегодня в интернете, в средствах массовой информации, вернее, манипуляции. Будешь все, что угодно слушать, но ты не будешь способен повиноваться в исполнении воли Божьей. Поэтому очень важно. Поэтому я хочу, чтобы мы знали, что готовность исполнять волю Божью независимо от того, чего это будет тебе стоить. Ты должен это приобрести вот это умение повиноваться в исполнении воли Божьей. Независимо от того, будет ли тебе это болезненно, будет ли тебе это материально, может быть физически, может еще каким-то образом, независимо ни от чего, никаких воздействий, благие намерения или неблагие намерения, но факт остается фактом. Ты будешь сломлен. Очень важно, независимо ни от чего. Послание к Евреям, 10 глава, 5-7 стих. Написано: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть он как бы продолжает слова Саула, этого Самуила, который говорил Саулу, что жертвы неугодны Богу. Все сожжения неугодны мне. Что надо? Повиновение и послушание. Это важнее, чем все то, что мы говорили в самом начале. Помните? И вот он говорит: ты не захотел, не восхотел, но что ты приготовил мне? Ты приготовил мне тело. Ты приготовил мне тело, говорит Иисус. То есть Бог, вы знаете, что Бог есть Дух. Кто знает, что Бог, Он есть Дух? Все знаем. Так написано. Бог есть Дух. И вот сам Бог, Ему пришлось прийти в этот мир. Ему пришлось войти в эту оболочку, в это тело, чтобы Он прошел, и чтобы мы увидели, что Он проходит. А Он проходил все те чувствования, все те эмоции, все те боли, страдания, которые проходит человек. Это, и причем Он взял на Себя, написано, Он взял на Себя грех всего мира, и наказание всего мира было на Нем. Вы понимаете? Он приготовил тело. Плохо ли сиделось Иисусу там на небесах? Зачем оно ему надо было, это страдание? Ну сиди себе одесную Бога. Но так возлюбил Бог нас, что отдал Сына Своего Единородного. Шестой стих. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, это Иисус говорит, вот иду. Как в начале книги написано обо мне, вот иду исполнить волю Твою, Боже. Понимаете, какое повиновение? Зная, что Его ждет, зная, что Ему предстоит пройти, зная, но Он настолько смирил Себя, настолько Он повиновал Себя Богу в исполнении воли Божьей, что Он говорит, иду, вот я иду. Ради, не ради Себя, не ради людей, не ради кого, ради того, чтобы исполнить волю Твою, Отец. Волю, которая благая, угодная, совершенная для этих людей. И я это исполню, я возьму на себя, я добровольно дам распять себя, говорит Иисус. Понимаете, как прекрасно исполнять волю Божью. И какая это красота. Красота на Голгофе, да? Ужаснейшее место, место казни. Но красота в этом была в том, что и ты, и я были искуплены именно в этот момент. Что именно тебе и мне Иисус, взяв на себя терновый венец, а тебе и мне Он уготовил венец славы. Именно там, на Голгофском кресте. Какое великое повиновение в исполнении воли Бога Отца. Еще один пример в исполнении воли Бога – это Моисей. Евреям 11 глава, там же дальше мы читаем 24-27 стих. Евреям 11, 24-27. Написано, «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Понимаете, у него было все, что ему не хватало. Наслаждение, оргии, удовлетворение, радость, охота, прыгал, скакал, бегал, что там, что ему только не хватало. Все, что пожелал, все имел. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вы знаете, это вот в этих словах то, что происходило с Моисеем в книге Исход, там, в книге Чисел, во всех этих первых книгах Библии, Пятикнижье Библии. Все, что происходило с Моисеем, Это как бы его жизнь, его... Ну, в книге к евреям, послание к евреям, вот это место, оно как бы подводит черту и открывает секрет жизни Моисея. Секрет его жизни. Почему он был такой успешен, почему он был такой, почему он был такой, почему Израиль поклонялся народу Моисееву? Некоторые до сих пор поклоняются, не Божьему, ну неправильно, конечно. Хоть они и называют это народ Моисеев, но Моисей получил закон Моисея, но Моисей-то этот закон получил от Бога. Помните, как народ, когда вдруг поняли, что это закон Божий, и пришло толкование, пришла радость, потому что все, что им читали, они начали понимать. Многие сегодня, и сегодня многие в Израиле так и не понимают радости закона Божьего. Там написано было, мы читали, да, «Этот день Господу». Сегодня многие, ну, ортодоксальные евреи, да, день Господу, они даже свет не включат. Там написано, сегодня день Господу, идите и делайте, давайте своим ближним, у кого нету, кто не успел приготовить, делайте, давайте, благословляйте, ешьте. Причем не просто ешьте, написано, ешьте жирное, то есть сало. Ну, это, конечно, шутка. Но смысл в том, что радость приходит, не радость субботы, а радость, что это день Господу. Пусть это будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница или суббота. Неважно. И вот Моисей открывает, вот в этом послании открывается секрет жизни Моисея. Он предпочел стать рабом Божьим больше, чем быть наследником фараона. Понимаете, что такое быть наследником фараона? Это стать фараоном. Только не вторым, там, а третьим, или там не пятым, а шестым. Понимаете, что такое быть наследником фараона? Понимаете? Вот если я не представляю себе сейчас, если вот, ну, например, возьмем меня в пример, никого не хочу брать, но если мне сейчас кто-то придет и скажет, есть возможность стать президентом Германии, канцлером Германии. Я же сразу начну думать, все, я сейчас церкви буду поднимать, я сейчас то, я становлюсь канцлером, я сейчас изменю, я это все сделаю. Я не знаю, как вы подумаете, если вам такое предложат. Ну, может быть, тоже так же. Что вы сразу подумаете, я сейчас наведу порядок, я сейчас сделаю то, церковь подниму, христианство восстановлю, статус христианской страны восстановлю. Так мы будем думать или нет? Не знаю, я бы, наверное, так бы подумал. А Моисей отказался. Он отказался, он даже думать этого не захотел. Он сказал, я лучше буду страдать со Христом. И он предпочел стать рабом Божьим больше, чем стать президентом Египта, наследником фараона. Он не стал фараоном, но он стал мужем Божьим. Понимаете? Он не стал фараоном, но он стал мужем Божьим. То есть он стал вождем народа Божьего. Настолько Бог увидел в нем вот это повиновение, и что Моисей готов исполнять волю Божью. Какой великий пример для нас. Есть с кого брать примеры. Есть. И в конце своего служения Моисей, когда зачитывал книгу Второзаконие, он устанавливал Божий закон, в народе, утверждал это все. Это была величайшая проповедь Моисея, книга Второзакония. И написано в 34 главе, с 10 по 12 стих. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Вы понимаете, что для нас сегодня сделал Иисус? Каждого из нас сегодня Бог знает лицом к лицу. И Бог приходит к тебе пред твое лицо. Ну, мы, конечно, приходим пред Его лицо, да? Но я говорю так образно, что Бог приходит пред твое лицо, а твое лицо отворачивается. Ты пришел, Бог? Отдыхай. Я сейчас тут сделаю. То мне надо сделать, мне это надо делать, мне то надо делать. Мне еще надо, ой, мне еще надо, что там говорили, дом построить, дерево посадить, ребенка родить, воспитать, а? Да, кого-то посадить еще там. И вот что мы делаем. А потом, когда у нас вдруг есть время, все, Господь, что ты хотел что-то? Мы, понимаете, мы не ищем Его волю, мы спрашиваем Его, что ты хочешь. И попробуй, Бог, не угоди мне. Попробуй, изъяви свою волю, которую я не захочу. Из церкви уйду, пастырь плохой, лидер плохой. Что угодно. Потому что не угодили. Потому что не угодили. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землей его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Великий пример вождя. Понимаете? Великий пример вождя. В Евангелии от Луки мы видим, как Иисус, придя в мир, проповедовал милость, любовь Божью, проповедовал сердце, открывая сердце Бога, проповедовал благую весть, проповедовал Царство Божие, и не было, и с Ним шло множество народов. Евангелие от Луки, 14 глава, 25 стиха. С Ним, то есть с Иисусом, шло множество народа. Понимаете, множество народа. Это был тоже великий, величайший вождь. Он, Бог, стал вождем Израиля, чтобы стать в итоге вождем всего народа, всего мира. Сегодня не просто люди не хотят повиноваться в исполнении Божьей воли, они вообще даже не хотят признавать имя Христа. Все, что им надо от Иисуса, это выходной день на Рождество и выходной день на Пасху. Все, что им надо от Иисуса. Ну, на Украине все, что еще больше надо. Там надо еще колбаску посвятить на Пасху, еще чего-то. Сало, по Слову Божьему. Понимаете? Иисус, с Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал этому множеству народа: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Что такое не стать учеником Христа? Если ты не стал учеником Христа, забудь про волю Божью, а уж тем более о повиновении в исполнении воли Божьей. Забудь. Все. Кому это не надо, кто не стал учеником Христа, вон куртка, вон порог. Вон Бог, а вон порог. Все. Нечего тебе делать в Царстве Божьем, если ты не стал учеником Христа. Иисус говорит: не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Понимаете? У каждого из нас своя судьба. У каждого из нас свой крест. У каждого из нас. Но одно нас объединяет общее. Я говорю о нас, о верующих людях. Это воля Божья. И повиновение Его воле. В нашей жизни и в жизни церкви есть нечто общее. И Иисус говорит: кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. То есть, если ты не исполняешь волю Божью, а идешь за Христом, Иисус говорит, если ты не несешь своего креста и идешь за Мною, понимаете? Ты можешь ходить в церковь, Ты можешь написать себе на лбу, что я христианин, повесить медаль «Трижды герой христианского союза». Что хочешь, можешь сделать. Иди за Христом, иди, да, иди. Вроде бы неплохо, вроде бы хорошо, мы в церкви, мы при церкви, мы все нормально, все отлично. А Иисус говорит, нет, не все уж так просто. И не все уж так хорошо, дорогие мои. Он говорит, крест свой возьми. И если хочешь идти быть моим учеником и идти за мною, то не просто приходи сюда со своей волей, со своими желаниями, со своим гонором, со своими взглядами, со своими убеждениями, а приходи сюда со своим крестом. А твой крест, твой и мой, это воля Божья. Это воля Божья. Вы можете сказать на это аминь? Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что мирская, земная жизнь, наша вот мирская, земная жизнь, то, что происходит сегодня в мире, это нечто иное, как просто гонка за какими-то благами. Это гонка за какими-то благами, то есть создавание своего комфорта, своей зоны комфортной. Вот подумайте, да, вот что сегодня делает общество, люди, неважно какого слоя населения, от бомжей до президентов, они создают зону своего собственного комфорта. Они заботятся о своем собственном благополучии, о своих личных каких-то благах, прикрываясь, может, положением, прикрываясь еще какими-то фразами напыщенными. Но все это не так. В итоге вся земная жизнь – это гонка за благами. Гонка. Ты утром встал на работу, бегом на работу. Премию надо сделать, заработать больше денег. Заработал больше денег, хочу лучшую машину. Заработал лучшую машину, денег все равно надо больше, надо большую квартиру. Надо родить еще одного ребенка, посадить еще одного человека, то есть одно дерево, посадить еще кого-то. Что-то еще тебе надо делать, у тебя гонка. Целый день, каждый день суета, суета, суета. Один человек собрал себе 700 наложниц и жен. И в конце своей жизни сказал, и это все суета. Мудрость приобрел Божью. Все имел, царство имел. И говорит, все это суета, сует. Македонский, величайший полководец, завоевал практически весь мир. Перед смертью сказал, когда я умру, сделайте у меня в гробу руки, чтобы вы выступали из гроба, чтобы все знали, что я ни с чем пришел в этот мир и ни с чем ухожу из этого мира. И мы с вами ничем не отличаемся. Ни с чем пришли, ни с чем и уйдем. Понимаете? Но исполнение воли Божьей дает нам, и только нам, верующим людям во Христа, дает нам жизнь вечную. Понимаете, с чем мы уйдем из этого мира? Ни с машинами, ни с квартирами, ни с детьми, ни с кем, ни с чем, ни с родителями, ни с чем мы не уйдем, и ни с кем мы не уйдем. Итак, какой вывод сделаем из этого пятого пункта? Повиновение в исполнении воли Бога. Первое – это быть готов менять свой привычный образ жизни. Будь готов менять свой привычный образ жизни. Я еще раз говорю, это процесс. Я знаю, что мы сегодня, выйдя из этого собрания, мы не станем уже прям святыми, и у нас не вырастут нимбы над головой, и мы не будем просто с крылышками. Но тебе нужно принять решение, тебе нужно стремиться, тебе нужно что-то делать в твоей жизни именно в этом направлении. Итак, первое, будь готов менять свой привычный образ жизни. И второе, это будь готов оставить комфортную жизнь ради исполнения воли Божьей. Будь готов оставить комфортную жизнь ради исполнения воли Бога. Иисус к этому всему подвел, говоря эти слова: «Кто не несет креста своего и идет за мною, он не может быть моим учеником». Итак, быть готов менять привычный образ жизни и быть готов оставить комфортную жизнь ради исполнения воли Бога. Аминь. Шестой пункт. Необходимость повиновения для верующего человека – это повиновение в покаянии. Каждый верующий человек, он должен понимать, что повиновение в покаянии, оно должно быть неотъемлемой частью жизни верующего человека. Мне очень нравится такое выражение, оно используется в православной церкви. Там говорят «покаянный образ жизни», что христианин должен вести покаянный образ жизни. Я это употребляю очень часто, это выражение. Это действительно, что мы, как верующие люди, мы должны вести покаянный образ жизни. То есть покаяние, оно должно присутствовать в каждом из нас и постоянно. Понимаете, я не говорю о покаянии, когда мы приходим к Иисусу, когда нас пригласили в церковь, мы покаялись и приняли Христа в свое сердце. Я не говорю об этом покаянии. Я говорю о покаянном образе жизни. То есть это обращение от своих путей. Человек, он когда обличаем Словом Божьим, у него возникает возможность ожесточить свое сердце, упрямиться Слову Божьему. Такой человек, он лишен благ Божьих, потому что этот человек не в состоянии быть в повиновении, в покаянии. Им руководит гордыня, им руководят, опять же, какие-то собственные принципы или собственные взгляды, собственные убеждения. Поэтому, когда человек обращается от своих путей, он должен, приходя к Богу, он сказать, признать свою вину, осознать, что он был неправ. Это есть повиновение, это есть образ выражения повиновения перед Богом. Когда мы приходим и говорим: «Господь, прости». Вы знаете, у нас вечерняя молитва в доме, мы всегда говорим: «Господи, прости мне мои вольные или невольные грехи», то есть то, что я мог совершить, понимая, или то, что я даже совершил, не осознавая того. Может, кого-то обидел, может, сказал что-то, может, сделал что-то, может, посмотрел не туда. Незаметно, но дьяволу это угодно. Дьяволу это угодно, чтобы я предстал перед Богом не в покаянии. Чтобы я проанализировал свой день: «А, я сегодня не согрешал, все хорошо, можно и не каяться. Вроде бы день прошел нормально, там это не ходил, туда не ходил, в дискотеки не ходил, водку не пил, да, с женой не поругался, с другом не подрался, все отлично. Можно идти спать с чистой совестью». Понимаете? Ну, я, конечно, в какой-то степени утрирую, но вы должны понимать, что, может, в меньшей степени, но мы приходим к Богу, пройдя этот день, пройдя эти события, где мы имели контакт с людьми, где мы были в обществе, где мы смотрели телевизор, где даже надо было посмотреть новости, чтобы знать. Но ты посмотрел не то, что надо, и в уши твое могло войти не то, что надо. Может быть, оно не повлияло на твою жизнь. Может быть. А может быть, когда-то это даст свои всходы, а ты не покаялся, а Божья защита не пришла. То есть ты проявил неповиновение в покаянии. Поэтому каждый день и не раз в день полезно, очень полезно и нужно верующему человеку это приходить к Богу в повиновении и в покаянии перед Богом, меняя мышление и так далее. И в притчах, Притчи, 29 глава, 1 стих. Притча, 29 глава, 1 стих написано: Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Здесь речь идет об исцелении не только об исцелении тела. Здесь идет речь вообще об исцелении. Я прочитаю вам из современного перевода этот стих. Если человек упрям и сердится еще больше, когда ему говорят, что он неправ, такой будет уничтожен. Нет у него надежды. Понимаете? Вот для сравнения просто. И тот хорошо, и тот хорошо перевод. Но для сравнения. Понимаете, что приведет наше неповиновение, когда нас обличают, или когда твоя собственная совесть обличает тебя? У тебя нет надежды. Нет надежды на что? Ведь вся наша жизнь – это надежда на спасение. Иисус даровал тебе спасение на Голгофском кресте, но у тебя столько шансов потерять эту надежду, это спасение. У тебя столько возможностей пренебречь этим спасением, что ты даже сам не представляешь себе, сколько у дьявола есть вариантов и сколько у него их есть разных путей, чтобы лишить тебя этой возможности. Ты себе даже представить не можешь. Поэтому повиновение в покаянии для верующего человека – очень важный момент. Книга пророка Исаия, 66 глава, с 1 по 4 стих мы читаем. Исаия 66, 1, 4. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего, спрашивает Бог. Ты хочешь Богу построить из кирпичей или из чего-то, или из золота? Клетку? Или что? Бог не поместится туда. Какую бы ты ни строил Вавилонскую башню, или широкую, или высокую, Бог туда не поместится. И Бог говорит, где вы хотите построить дом для меня? И где вы считаете, где я успокоюсь? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на кого Бог презрит? Кого Он увидит? Смиренного, сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Моим. Понимаете? Где сокрушается наш дух, как не в покаянии? Где сокрушается наш дух, как не в смирении? Где сокрушается наш дух, когда мы не, как не в трепете перед Словом Божьим? Где сокрушается наш дух? В нашей гордыне? Да нет, это мы сами себя оправдываем. Мы сами себе ищем оправдание. Бог когда-то дал такое откровение. Я записал это правило в мою жизнь. Я делюсь с вами этим, что если человек ищет в себе оправдание за грех, он будет осужден на небесах. Но если человек кается за свой грех на земле, то он будет оправдан на небесах. Заколающая вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они, то есть Бог говорит о таких людях, как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Понимаете? В Божьих глазах очень много есть таких вещей, которые Бог называет мерзость, человеческая мерзость. И мы, наш человеческий разум не всегда способен увидеть это, И осознать это, какие мерзости мы делаем перед Богом, насколько важно быть в повиновении и покаянии. И Бог говорит о таких людях: так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избрали то, что не угодно мне, говорит Господь. Понимаете меня? Поэтому, дорогие мои, мы должны очень серьезно отнестись к послушанию и повиновению. Бог являет свою красоту и являет свою силу для своей церкви, для верующих в Него. Бог не проявляет свою красоту и силу сегодня в мире просто так, что Ему нечего, скучно на небесах, и Он хочет делать какие-то фокусы. Бог уже так давно не поступает. Когда Иисус уже проповедовал книжникам, фарисеям, они говорили: какие знамения нам покажешь? Он говорит: мой отец, он уже фокусами не занимается. Были знамения, когда надо было. А сейчас ваше, все, что вам нужно, одно лишь знамение. Это понять, как Бог поступил с Ионой. И так Он поступит с вами. Хотите вы или не хотите вы будете исполнять волю Отца. Если не хотите, значит, вы недостойны Царства Божия. Хотите Царство Божие? Хотите небо получить? Хотите сесть одесную Отца? Хотите быть там, на небе, в вечной жизни? Исполняйте то, что вам говорит Господь. Не идите в противоположную сторону, как это делал Иона. Вот и все. Поэтому не получите вы другого знамения, как знамение Ионы. Чтобы видеть эту силу и красоту, нам нужны эти 6 пунктов. Как минимум. Как минимум. Поэтому, дорогие мои, прослушайте прошлую проповедь, эту проповедь. Сделайте себе не просто конспект для домашней группы. Можете сделать себе конспект для вашей жизни, для ваших отношений в семье, для ваших отношений с братьями и сестрами в церкви, для ваших отношений с коллегами на работе. Составьте себе этот конспект, этот план и живите по Слову Божьему. Во всех сферах вашей жизни Бог будет действовать в вашей жизни. Когда вы будете слушать Его голос, когда вы не будете слушать всякую чушь, которая сегодня говорится в этом мире. Это полезная вещь, интернет, очень полезная. Но сколько она приносит зла, мы даже этого не представляем. Как в воспитании детей, как в здоровой пище, как питаться, так и в приготовлениях чего-то там, или рецепты, может быть, и хорошо там. Ну, много есть хорошего в интернете. Но сколько зла приносит это, удаляя нас от Бога, от Его воли, удаляя нас от покаяния, лишний раз лучше помолиться и покаяться, чем сидеть в этом. Давайте будем проявлять мудрость. Аминь. Проявлять повиновение, послушание. И самое главное, будем Его славить. Славить Его. И тогда Бог выйдет навстречу врагам нашим. Все, что нам надо будет, просто видеть поражение наших врагов и наслаждаться присутствием Божьим. Радоваться Его присутствию. Такой наш Бог. Аминь.